Мир вам, дорогие братья и сестры. Давайте сразу я передам привет, чтобы не забыть. Еще нет недели, как мы на американской земле. Мы, это я, моя жена и моя дочь, они сейчас находятся в зале. Примите, пожалуйста, христианский привет от церкви Вифания города Кишинева. Церковь уполномочила меня передавать приветы, и я надеюсь, я с собой из вашей славной церкви тоже привет унесу. А сейчас я предлагаю вам Божье Слово. Мы будем вместе размышлять над ним. Я предлагаю текст из книги Левит. Книга Левит, глава 19, стих 33. Левит 19:33. «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его». Аминь. Один стих. Для начала один стих. «Когда поселится пришлец, не притесняйте». У вас никогда не было мысли при чтении Библии, что некоторые стихи как будто бы неуместно было туда помещать? Нет, я понимаю, благочестие, баптистская позиция, она всегда говорит все Писание богодухновенно, случайных слов нет, но попытайтесь понять, почему Господь это повелевает. Зачем? Господи, ты думаешь, я забыл, как было мне тяжело в Египте? Нет. Я всю жизнь буду помнить, как меня били по спине. Мог бы сказать, любой еврей. Как увеличивали тяжести, как заставляли работать. Ведь когда-то, еще давно Иосиф буквально спас эту страну от голода. И все это было забыто. У меня шрамы на спине, а обида в сердце. Это мог сказать любой еврей. Вы у нас в войне не выигрывали, в плен мы к вам не попадали, правда? Чего же это мы на вас работаем? Почти бесплатно. За лук и за петрушку я мог ее купить и сам, если бы жил у себя дома. Любой еврей мог бы выставить подобный счет египтянам. Вы нас в рабство взяли вместо благодарности. И в Библии все это подано в одном стихе. Пришел фараон, который не помнил дело Иосифа. Помните, все очень просто. Не помнил. Память у меня короткая. Ну, мы же с тобой. Я не помню. Память так работает. Помню, кому одолжил деньги. У кого я одолжил, не помню. Такое бывает или нет? Как-то память всегда работает в одну сторону или в свою пользу. Пришел фараон и сказал, а я не помню. А ты знаешь, что, может быть, даже ты не родился, если бы когда-то Господь через Иосифа не спас бы вас от голода. И, может быть, не было ни фараона, ни такого великого народа. И гробницы фараонам некому было бы строить. И сегодня в Египет путешествия мы бы не видели величия прошлых лет. Один песок. И в лучшем случае две пирамиды. Интересно, какой была бы история Египта, если бы не милость Господа через Иосифа. Помните? Заслуга Божьего народа. Меня всегда это удивляло. Иосиф приходит, открывает волю Господа, умеет читать сны. Он прошел через тяжелые обстоятельства. Эти тяжелые обстоятельства я называю «жизнь в яме». Приятно смотреть на звездное небо, особенно когда читаешь текст из книги Библии «Столько будет у тебя детей, сколько звезд на небе». Можешь сосчитать? Песок сможешь сосчитать на берегу? А звезды? Столько будет у тебя детей. Прогуливаясь вечером по берегу океана, и бросая камешки в воду и смотря на звездное небо, можно вспомнить этот красивый текст. Все, что видел Иосиф из той ямы, это кусочек неба. А все остальное – яма и безнадежность. Когда братья из зависти бросили его туда, я не думаю, что ему виделись из той ямы великие перспективы. Выжил благодаря подсказке одного из братьев. Я вырос в Кишиневе и родился в этом городе. И рос среди евреев. Мне нравится общаться с евреями, я люблю евреев. У них особый тип мышления. Особый тип мышления. Они его продали Потому что один из братьев, и в нем сыграла бизнес-жилка. А что проку, что мы его убьем, правда? Вот продадим, заработаем. А ведь действительно, в конце концов, нам важно решить проблему, братья, правильно?
Правильно.
Мы его отдаем, проблема решена, и деньги в кармане. Это куда лучше, чем убить.
Действительно.
А для папы мы придумаем хорошую легенду. Запачкаем одежду, принесем домой и скажем, видно, дикий зверь растерзал его. Правильно? Этот дикий зверь называется злоба и зависть. Был там дикий зверь. И он по чуть-чуть жил в каждом из братьев.
Может ли дикий зверь жить в сердцах верующих людей?
Оказалось, да. Ведь именно братья его продали. Пройдут годы, и именно братья продадут Иисуса Христа. Так или нет? А Иуда кем был? Из какого народа? Что происходило потом? Можно знать историю Иосифа и не сделать никаких выводов. Пройдут многие годы, и уже дружно все предадут Иисуса на смерть. Если когда-то фараон забыл дело Иосифа, то это как-то понятно. А когда верующие забыли о всех благодеяниях Господа и просто так сдали Мессию на руку римлян, вот это понять сложнее. Полезно читать Библию. Без этого никуда. Все Писание богодухновенно и полезно. Полезно читать Библию. Полезно. Обличение здесь, наставление здесь. Божий человек готовится к совершению добрых дел, пожалуйста, для этого Библия. Но мало ее знать, надо желать ее применять. Правда? Что проку от красивых рецептов, если они проходят мимо нас? Мимо. Библия, график чтения Библии, постоянство в чтении Библии. Никто не отменял формулу успеха, извините, я скажу это так, ибо так спасешь себя и слушающих тебя. Как так, если будешь заниматься изучением этой книги и постоянство будешь проявлять, вникая в себя и в учение? Копай глубоко, копай в себе и в Божьем Слове. Так спасешь себя и слушающих тебя. И занимайся этим постоянно. Разовая акция хороша, но ни к чему не приведет. Конечно, полезно иногда дома делать авральные уборки, особенно перед приездом гостей. Да, хорошо, что иногда приходят гости, там, глядишь, и порядок сделаешь. Где-то, может быть, приготовишь какое-то блюдо, которое уже год собираешься и все не делаешь. Авральные уборки, они, конечно, полезны. Вот прочитали Библию, пост в церкви, помолились, привели жизнь в порядок, хлеб преломления, совсем хорошо. Чем не повод привести жизнь в порядок? А там, глядишь, Пасха, Пятидесятница, Троица и Рождество. Три красивых праздника и снова навели порядок. А что между ними? Между ними должна быть чистая и светлая жизнь. Между ними должна быть верность, точно такая же, как и в празднике. Праздник венчает просто красоту длинных событий или череды событий, в которых видна верность Господу. История Израиля. Одно из повелений из книги Левит. 19:33. «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его». Неужели Израиль сможет это забыть? Забудет. Забудет. Израиль воспитан на истории Иосифа, как сказал, и продали Иисуса Христа. Они забыли историю? Нет. Они продали его дороже. Правда хорошо? Правда? Это та же история, те же братья. Там за сколько? За 20 цена возросла, за 30. 20 серебряников, 30 серебряников. И что, готовы каждые 100 лет продавать все дороже своих ближних? Правда, звучит как-то дико и некрасиво, правда? Читаем Библию. Становимся ли лучше? Чтение Библии не самоцель. Чтение Библии, чтобы увидеть Иисуса, это правильно. Все Писание не только богодухновенно. Все Писание указывает на Иисуса Христа. Вы исследуете Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне. Само Писание жизнь вечную не дает. Если бы давало Писание, Христос бы не пришел. Правда? Он бы только сказал, читайте чаще Ветхий Завет. Обложитесь книгами, и это принесет вам спасение. Одну Библию с левой стороны, другую справа. Спасение дает Христос. А Писание указывает на Него.
Иисус Христос после воскресения именно в этом упрекал своих учеников. Но почему не уверовали? Моисей и пророки, они же все говорят обо мне. Чтение Писания для того, чтобы видеть Иисуса. Знакомство с Иисусом, чтобы сблизиться с небом. Чтение Евангелия для того, чтобы можно было уподобиться больше Иисусу Христу. Мы теперь дети Божьи. Хороший титул и высокое звание. Ты кто? Не произносишь ни имя, ни отчество, просто говоришь «Я чадо Божье». Звучит очень солидно. Но Иоанн перешагивает через это и говорит, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Ну, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Значит, статус чада Божье не последняя остановка. Мы теперь дети Божьи. Финальная цель – уподобиться Иисусу Христу. Христоподобие – это то, к чему каждый из нас должен стремиться. Изучая Писание, хочу больше быть похожим на Него. Идти по Его стопам, взирать на начальника и совершителя веры и дойти до небес. А как я смогу быть похожим на Него, если я даже не читаю Библию, чтобы познакомиться с Ним? Чтение Писания дает нам возможность познакомиться с Иисусом Христом поближе. Мы читаем Библию. Вот один из стихов. «Когда поселится у тебя пришлец, не притесняй его». Почему Господь говорит об очевидных вещах? Господа иммигранты, а этот стих для нас. Я сказал для нас, потому что я здесь. Хотя собираюсь уехать, мне главное не опоздать на самолет в конце августа. Спасибо, что пригласили. Братья и сестры, стих про пришельцев – это про нас? Сегодня, когда вы смотрите, слушаете, читаете телевидение, радио, газеты и слышите об эмигрантах в Европе, притеснения, проблемы, тонут в Средиземном море, не могут добраться и до Европы. Читали об этом? Иисус Христос – эмигрант. Иисус Христос – эмигрант. Вы знаете, что Христос был эмигрантом? В Египте. Он был очень маленьким. Туда его отвезли родители, потому что Ирод гонялся за ним. И надо было бросить святую землю. Пришел к своим, и свои его не приняли. Своим – это кто? С одной стороны, это Израиль, а с другой стороны, это все человечество. Потому что пролог к Евангелию от Иоанна, глава 1, речь там идет о космических вещах, а не о земных. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть из того, что начало быть. Это космическое начало. Говорится о Христе не земном, а о небесном. Он сошел с небес, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Иоанн Креститель сказал и не отрекся, я не свет, я послан, чтобы свидетельствовать о нем. Знаменитая фраза из Евангелия от Иоанна, глава 1, знаменитая фраза «пришел к своим, и свои ее не приняли». Конечно же, ее можно воспринимать, как пришел к Израилю, но правильно ее воспринимать или более глубоко в космическом значении – Бог пришел к человеку. Под человеком я имею в виду все человечество. Пришел к своим. И началось преследование. И если евреям доставалось в Египте, то здесь Христу угрожала смерть, а не просто бичевание. И Христа увозят в Египет, и Ирод по злобе своей косит всех детей, близких по возрасту. Правильно? Удивительная история, и она из Библии. Не притесняй. Иосиф, Мария, Египет. Они были пришельцами в той земле. Они вернулись туда, откуда когда-то вышли. Израиль в Египте. Спаситель Израиля и всего мира вернулся в Египет. Почему же вернулся в Египет? Когда-то было завещено, когда я умру, даже кости мои унесите отсюда. Кто это сказал? Иосиф. Яков, Исаак, Яков, отец, он заклял его вынести мои кости отсюда, чтобы ничего нашего не осталось здесь. Настолько всего не осталось, что Иисус Христос не нашел ничего лучшего, как вернуться именно туда. Потому что как бы ни был чужим Египет, в Египте за Христом никто не гонялся, а на родной святой земле, да. Это во что должно превратиться сообщество верующих, чтобы Спасителю там было тесно? Тесно. Это удивительный стих в Библии, который побуждает нас обращать внимание на себя и на все, что происходит вокруг нас. Не притесняй. И если придут новые члены церкви сюда, я хотел бы, чтобы мы соревновались в желании им помочь и поддержать. Я тебе помогу? Я знаю, как трудно делать первые шаги тем, кто только приехал в Америку. Потому что помню, как тяжело было мне. Нет, я не от себя. Я в гостях. Пастор Кишиневской церкви, преподаватель университета, я у вас в гостях. Но вы помните, когда вы сюда приехали, вам оказана была помощь? Вы ее приняли или отвергли? Сколько сумок было у вас? Это те клетчатые китайские сумки? Или что-то было посерьезнее? Обвернули скотчем, чтобы не развалилось. А что было в той сумке? Ковер. А где он сейчас? На чердаке. Потому что многое из того, что я сюда привез, потому что слухи ходят, в Америке точно не все есть. Вот и привезли. А теперь сидишь и думаешь, на какую свадьбу это подарить. Угу. Как все поменялось. Как все поменялось. Приехали в другую страну и рады были, если кто-то нам помог, если в церкви приняли, если вывели перед церковью, со всеми познакомили, если пастор совершил молитву благословения, если кто-то позвонил и сказал, куда и что нужно отнести. Потому что без языка очень трудно сориентироваться в чужой земле. Иисус Христос был пришельцем. А евреев потом тоже мотало по миру. 10 колен Израиля разбросали так, что до сегодняшнего дня их нельзя собрать. 2 колена, и те были уведены в вавилонский плен. Помните? И каково им было там? Удивительный стих. «Не забывай, что и тебе было тяжело». Когда ты увидишь, что человек рядом с тобой нуждается в помощи, а ты будешь в силах ему помочь, помоги ему. Потому что и когда тебе было тяжело, ты тоже Бога об этом просил. И помощь от Бога иногда приходит в виде людей. Правда? Господи, помоги. А тут по плечу кто-то хлопает, и брат говорит, что у вас? Холодильник сломался. Хочешь, починю? Нет, я Бога прошу о помощи. Господи, помоги. А что, если Бог как раз этого брата к тебе домой послал? Надо уметь помощь оказывать, надо уметь ее с благодарностью принимать. Мы пришельцы все на этой земле, иммигранты мы все. Церковь, наша Родина не здесь, правда? Мы живем здесь временно. Мы трудимся на благо государства, молимся за правительство, мы участвуем активно в жизни общества. И все-таки наша Родина не здесь. Наша задача – помогать тем, кто рядом с нами, дойти до настоящей небесной Родины. А вот это чувство сострадания культивируется именно в таких стихах. Не забывай и помоги, не притесняй пришельца. Итак, введение в мою проповедь я закончил. Я перехожу к основному содержанию наших размышлений. Книга Левит, глава 19, стих 33. «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш». Другими словами, уравнивание в правах. Если кто-то у вас уже живет давно, а кто-то только подошел, одинаковые права и для тех, и для тех. Люби его. Так и хочется сделать себе футболки, правда? Сделайте себе футболки иммигранты, где будет написано «Любите иммигрантов» и ходите по американским магазинам. В конце концов, вся Америка – это иммигрант. А кто такие native people? Native people – только американцы, индейцы, так? Все мы иммигранты. Какая разница, в каком поколении? Люби его. Мы знаем много текстов в Библии. Есть «люби Бога», есть «люби ближнего». Здесь конкретно «люби пришельца». Да, речь идет не об инопланетянах. Понятно? Но пришельцы у нас бывают разные. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш. Люби его, как себя». Формула оставлена самим Господом. «Не больше, не меньше, как себя. Ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». А почему такая концовка? Казалось бы, все было ясно. Люби, заботься. Туземец и пришелец, уравнивание в правах, уравнивая в правах их и с тобой, люби его также. Я Господь. Никогда не забывай, как тебе было тяжело в Египте. Что ты делал в Египте? К тебе взывал, Господи. Все, что я делал в Египте. Просыпался, ложился, к тебе взывал. Мы друг другу пересказывали истории про Мессию. Какого Мессию? Еще не про Христа. Мы просто друг другу пересказывали по вечерам, сказал бы любой еврей, то, что когда-то Бог сказал Аврааму. Книга Бытие. Авраам ждал Господа до вечера. Вы когда-нибудь ходили на свидание, чтобы через 10 минут посмотреть на часы и сказать: «Ну все, я обиделся, ухожу». Даже правило есть такое у студентов. Если преподаватель не пришел в течение 15 минут в аудиторию в университете, студенты могут уйти занятия. Слышали о таком правиле? Интересное правило, правда? Защищает права студентов или заставляет преподавателя уважать их время. Господь не приходил до вечера. «Жди меня». Книга Бытие говорит, Господь не приходил до вечера. Он даже успел заснуть. Потом проснулся и увидел, птицы летят, а он животных приготовил. Так заветы заключали. Сегодня подписывают бумаги, сегодня жмут друг другу руки, а тогда было наглядно. Наглядные пособия мы любим, правда? В воскресной школе их используем наглядно. Он расставил животных, рассек их пополам, расставил половинки, всюду кровь, и ходишь между этими животными туда и сюда. Вот тебе сделка. Если бы сегодня так сделки заключались. А почему так? Почему столько крови? А где любовь к зверушкам? А наглядное пособие говорило о следующем. Когда заключался договор, ты проходил между животными. И тебе говорили, вот так будет с каждым, кто нарушит договор. Рассечь пополам нужно того, кто. Может, нам, брат Григорий, так иногда перед крещением делать? Будущим членом церкви. Все в белых одеждах, но тут такие трупики, говорит, ну, на всякий случай пройдите между. Потому что, как правило, мы ограничиваемся просто напоминанием, обещанием Богу доброй совести, правда? Стих красиво звучит, о белых одеждах помним всю жизнь. В Ветхом Завете все было сурово. Животных рассек, а Господь все не приходил. Он потом придет и пройдет огнем. Он пройдет огнем и осветит свое присутствие в пламени. Но Аврааму будет сказано, твои потомки будут в Египте в плену сколько лет? 400. Цифры, конечно, в Священном Писании в разных текстах колеблется, 400-430, но в целом около того. Аврааму было предсказано, 400 лет они будут в плену, но потом рукой твердой я посещу их и выведу оттуда. Поэтому у евреев, когда болела спина от побоев, по вечерам они каждый раз друг другу пересказывали эту историю. А как ободрить еще друг друга? Они пересказывали друг другу. Ведь Бог предсказал Аврааму, что мы будем здесь. Да, предсказал. А знаешь, что он еще предсказал? Что через 400 лет он выведет. Да, предсказал. А ты знаешь, 400 лет-то подходит к концу. Это когда каждое утро идешь на работу и думаешь, что завтра, возможно, выходить уже не надо будет. 400 лет к концу. А возможно, придет вот-вот Господь. Нам, конечно, цифры не оставлены. Нам не было сказано, что за церковью я приду в таком-то году. Никто не знает ни дня, ни часа, поэтому каждый раз мы выходим на работу и все-таки знаем, что Господь может прийти, что? В любой момент. Церковь учится на этих историях. Господь не всегда предупреждает, когда придет. Но почему пример Авраама оставлен нам, верующим христианам? Авраам ждал до вечера и никуда не уходил. Господь не пришел ни в два, ни в три, но он все-таки пришел. Я не знаю, когда придет Господь. Я твердо знаю, он точно придет. Вот это и есть вера. Вера христиан, вот это и есть быть сыном Авраама и идти путем веры. Обрезание духовное, а не физическое. Дух, а не буква. Мы взяли различные тексты Ветхого Завета, и теперь все это в христианстве вдруг ожило. Гряди, Господи Иисусе. Я сам пришелец на этой земле. Я не еврей, в Египте не был, но благодарю тебя за этот текст, который напоминает мне вот о чем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если тебе было когда-то тяжело, облегчи хотя бы жизнь другому, тому, кто рядом с тобой. Игра на память. Помни и не забывай. В этом тексте Господь апеллирует к памяти. Когда поселится пришлец, не притесняйте его. Люби его, как себя. Ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды на суде. Не делайте неправды в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Глава заканчивается. Практически в каждом стихе Господь напоминает о том, кто контролирует ситуацию. Я Господь. Люби, не притесняй, не обманывай. Зачем об этом говорить? Вы что, забыли, как обманули вас в Египте? Все то, что было в Египте нормой, вы исключите из своей жизни. Вот что значит быть верующим. Быть верующим – это светить. Быть верующим – это жить по новым правилам. Все то, что было нормой там и применяли к вам, ну и правильно, теперь мы это применим к другим. Нет. Вы теперь будете поступать по-другому, чтобы показать, отношения между людьми могут и должны быть другими. Я Господь. Другими словами, каждый раз, когда мы встречаем выражение «Я Господь», не остается места, простите, для торговли. А может, не так, а может, чуть-чуть, а может, больше. Нет, я Господь. Я все решил. Если ты в завете, подпиши и действуй. Что значит быть верующим человеком? Не спорить с Господом. Соглашаться и принимать, что воля Его благая, угодное, совершенное. Эту волю мы призваны познавать. Познавайте, что есть воля Божья. И еще кое-что написано. Воля Божья есть освящение ваше. Воля Господа, чтобы мы любили того, кто рядом с нами. Я приглашаю всех сейчас, после книги Левит 19:33 мы прочитали и далее, я приглашаю всех в книгу пророка Исаии. Я читаю иногда из Библии, использую очки, иногда использую более крупный шрифт. Ну, давайте подойдем к книге Исаии. Друзья, дорогие операторы, помогите мне, пожалуйста, книга пророка Исаии, 40 глава, с 1 стиха. Книга пророка Исаии, 40 глава, с 1 стиха. Красивая глава, пророческая. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему,
что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои».
Исаия, пройдет много времени. Книга Левит уже будет написана, будет уже написана и книга Второзакония, закончится Пятикнижие, правда, брать? Пройдет много времени. Уже пройдет период судей, уже настанет период царей. Иисус Навин, Руфь, многое будет уже позади. Мы сейчас с вами в больших пророках. Исаия, Иеремия, Иезекииль. Текст говорит о том, что Израиль скатился ко греху. А значит, наличие красивых заповедей в Пятикнижии автоматически не произвело в них перемены. Было хорошо определенное время. Хорошо было, пока фараон помнил дела Иосифа. Хорошо было, пока жило то поколение, которое вышло из Египта живыми, и их отцы остались в пустыне. Помните? Хорошо было. Пролетело время, и теперь пророк Исаия показывает, что на самом деле история израильского народа не всегда была знаменована послушанием Богу. И вот теперь через Исаию приходит весть утешения. «Утешайте, народ мой, за грехи сделано удовлетворение». Третий стих является пророческим. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Для всех, кто знаком с содержанием Библии, я думаю, вы легко узнаете текст из Нового Завета. Кто эти слова озвучил во времена Христа? Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, перед нами пророческий текст. Мы должны любить этого героя Библии, Иоанна Крестителя, потому что в греческом языке так и написано «Иоанн Баптистес». Если вам нравится слово «баптист», запомните, Иоанна Крестителя прямо так и звали. Меня даже как-то спросили, его звали Иоанна, фамилия у него была Баптист? Я говорю, нет, тогда фамилии еще не давали. Он крестил и по его действию, и вот так и называли. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Есть вещи, которые Бог делает без нас. Есть вещи, которые Он просит сделать нас. Мог ли Бог всему человечеству рассказать о себе без нас? Безусловно. Поднять в сел 3 землетрясения, 2 цунами, еще 3 землетрясения, 22 молнии, потом открывается небо, и Бог улыбается и говорит, «Я Господь». Правда, всем сразу понятно? А Господь отправил нас, как овец среди волков, и без каких-то землетрясений и дополнительных явлений, Он сказал, идите, научите все народы. Идите и научите. Господу благоугодно было что-то сделать через нас. Итак, Бог использует и нас, и в данном случае призыв к человеку. Приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу. Во многом приход Христа привязан к тому, что мы будем делать. Удивительная вещь. Приготовьте путь. Прежде всего, где? В наших сердцах. Очень трудно пробраться через комнату, когда идет ремонт, и вся мебель в середине комнаты. Правда? Очень трудно пробраться. А еще если свет не включен, приготовьте путь Господу. Сердца людей порой настолько захламлены, что Господу и не пройти. Одно из удивительных пророчеств Исаии. Все хотим, чтобы пришел Господь. Цитируем конец книги Откровения. «И гряди, Господи Иисусе, Ты убери камни с дороги». Если ты хочешь, чтобы Господь пришел лично к тебе, «Сестою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, войдут к нему». Интересно, Господь сможет легко пройти через твое сердце? Или Он станет прямо там у двери и спросит, а вот это все, что здесь делает? Что есть в сердце каждого из нас? Задолго до прихода Иоанна Крестителя в мир пророк Исаия оставляет слова, которые заставляют задуматься верующего человека. «Приготовьте путь Господу! прямыми сделаете в степи стези Богу нашему. Дорогие друзья, я хочу сделать определенный подарок или показать, а на подарок указать, который сделан всем нам Бог. Вспомните, пожалуйста, перенеситесь со мной во времени. Беседа Иисуса Христа и Фомы. Пока не увижу ран от гвоздей, не поверю. Помните? И Господь явился. И отдельно Фоме. Ну, в присутствии остальных, но все-таки нуждался в этом больше всего Фома. И Фома произнес знаменитую фразу. Короткая фраза, красивая. И Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». По отношению к Иисусу было одновременно употреблено два божественных титула – «Господь» и «Бог». Это произнес Фома после воскресения. А в тексте Исаии эти два титула уже есть. Посмотрите, пожалуйста. Кому надо приготовить путь? Господу. Конкретней? Богу. Соедините, и что у нас получается? Господь и Бог. Тот, кто придет в мир, и кому нужно приготовить пути, и есть Господь и Бог. На самом деле, то, что вдруг стало открыто Фоме после воскресения, было подано задолго, только надо было проделать этот длинный путь, чтобы понять, кто такой Иисус Христос. И даже когда Он говорил о воскресении, они не сразу понимали. Когда Он сказал: «Куда я иду, вы не можете идти», они и тогда не поняли. Они подумали: наверное, Он идет в эллинское рассеяние. Мы туда не пойдем. О чем Он? Сыну человеческому должно пострадать, быть убитым и в третий день воскреснет. О чем Он? Не понимает, куда Он должен идти. Не понимают, когда Он говорит про воскресение, они только после воскресения поймут, и один из них смело скажет: «Господь мой и Бог мой». Хотя это было предсказано задолго у пророка Исаии. Приготовить пути как раз нужно тому, кто есть Господь и Бог. Удивительный текст. Удивительный текст. «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть – трава». Простите, сестры, вся красота пройдет. Дайте, пожалуйста, на экран стих 6. Мы заботимся о себе, о наших телах. Это нормально. Причесались, умылись, побрились, пришли в собрание, следим за собой, и это правильно. Все это стареет и останется здесь. Простите, сестры. Но даже женская красота. Очень печальный текст. Если бы не вера в вечную жизнь. Правда? Такое ощущение, что вот здесь попользуемся различными лосьонами, перейдем красиво и медленно в возраст под названием старость, а потом все. Нет. Вера тем и красива, что переводит нас из этой жизни в ту, где нет смерти, плача и вопля, где нет старения, где нет разлуки. Голос: «Возвещай!» Все эти вещи принадлежат к миру этому. И морщины, и смерть, и боль, и печаль. Удивительно! «Возвещай!» Всякая плоть трава, а ее красота, как цвет полевой, весной приятно смотреть, а потом ничего не остается. Говори об этом. Пусть люди вкладывают в вечные ценности. Засыхает трава, стих 7, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Есть вещи, которые уходят, есть вещи, которые пребывают всегда. Понятия, концепты. Божье Слово, оно вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Если тебя не понимают так, поднимись повыше. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, стих 9. Возвысь, не бойся, скажи городам и иудинам, вот Бог наш, Бог ваш. И снова подчеркивает, грядет Бог. Не ошибся Фома, когда назвал его Господом и Богом. Привет свидетелям Иеговы. Пока кто-то еще колеблется, кто-то склоняет колени перед Богом и воздает ему славу. И еще раз подчеркнуто, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышца его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицем его. Чем отличается награда и воздаяние? Богословы, толкователи ломают голову. Посмотрите, пожалуйста, вместе на текст. И награда, и воздаяние его с ним. Большинство толкователей разделяют это так. Если награда – это поощрение, то остальное – не дай Бог. В руке того, кто грядет, и дар для верных, и наказание для неповеривших в Евангелие. Благовестник обращается, поднимается даже повыше. Никто не скажет, что не слышал. Грядет Бог наш. И награда, и воздаяние его с ним. Как пастырь он будет пасти стадо свое. Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. И водить дойных. И дальше серия риторических вопросов. Подобные вопросы я встречаю в книге «Притчи». Подобные вопросы я встречаю в книге «Иов», надеюсь, и вы. Подобные вопросы есть и здесь у Исаии. Что такое риторический вопрос? Вопрос, который не требует ответа, ответ заложен в самом вопросе, где вопрос звучит так, будто бы даже и отвечать не нужно. И вот сейчас Исаия после высокого и громкого голоса, после пророческого возвещения о том, что в мир грядет Господь и Бог с наградой и воздаянием, дальше, благодарю оператора, дальше серия красивых вопросов. «Кто исчерпал воды горстью своей?» Пядью измерил небеса. Кто вместил в меру прах земли? Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Обратите внимание, дорогие друзья, я прошу всех, дорогие братья и сестры, обратить внимание на этот стих. Бог может взвесить гору. Я у Исаия нашел интересный текст. Люди грешат, а потом говорят, а, не видит Господь. Ну, неужели Он прямо сможет оценить всю мою жизнь? Бог может гору взвесить. У Него все точно. Вернемся к тексту из книги Левит. «Да будут у вас весы верные, и мера, и гин, и ефа верные». Когда Господь в книге Левит заповедал взвешивать все правильно, это для того, чтобы в сознании народа Божьего укоренилось раз и навсегда. У Бога все точно. И если мы привыкнем правильно все взвешивать здесь, у нас даже мысли не появятся, что мы можем что-либо взвешивать точнее, чем Он. Я понятен, друзья? Но если здесь, на земле, суд извращается, то рождается где-то мысль, что и с Ним можно договориться. В конце концов, я договорюсь. Я все вопросы решал за счет взяток. Коррупцию не жила еще ни одна страна. Взятка там, взятка там. Предстану перед Богом, я найду, что Ему дать. Вам не кажется, что подобное мышление смешно звучит? Правда? Когда Господь выводил евреев из Египта и сказал о весах, Он готовил нас к тому, что любые просчеты на земле отрицательно скажутся на Божьем суде. Надо уметь здесь соотносить свою жизнь каждому из нас и мне лично. Я стою повыше, чтобы меня просто было лучше видно. Но я ваш брат во Христе, один из простых рабов Божьих, и мы вместе читаем этот текст. «Да будут у вас весы верные, чтобы вы всегда помнили, у того, кто это приказал, они точны всегда». Правда, интересно? Мы имеем дело с великим Богом. Благовествующий Сион, скажи всем, грядет Бог, и у Него все точно. Настолько точно, и тут не надо пугать, насколько точно, что ни одно доброе дело, сделанное христианином, не будет забыто, потому что в его руках награда. Ни одно плохое сделанное дело не ускользнет от него. В его руках воздаяние. Может не знать папа и мама, может не знать дедушка, может не знать пастырь. Задача пастора не быть полицейским. Задача пастора напоминать людям о Боге, который взвешивает горы. Вот это важно. Вот это важно, поддерживать в себе не только физическую форму, но и духовную форму, чувствовать отношения с Богом. Благодарю Тебя, Господи. Эти стихи вселяют в меня уверенность. Какая тут уверенность, если речь идет о воздаянии и о том, что Он четко все взвешивает? Когда живешь плохо, страшно. Когда боишься Господа, не страшно. Один и тот же текст по-разному эхом отдается в наших сердцах в зависимости от того, кто мы сами есть. Не вините текст. Красивая русская поговорка. Не надо пенять на зеркало, коли, а дальше вы знаете. Удивительный текст из Исаии, который всем нам говорит. Господь очень точен. И в любви своей Он тоже точен. Он точен, потому что обещания, данные Аврааму, Он выполнил. Он их вывел из Египта. Помните? А значит, и обещания, данные нам, Он тоже выполнит. Он не пропустит его. Он точен. У Него все взвешено. Очень красивый текст в книге Исаии. Пусть останется в памяти каждого из вас. Сегодня вечером, в воскресенье, мы говорили о двух текстах. Текст из книги Левит – это призыв иметь точные весы. И текст из книги Исаии о том, что у него тоже весы. Интересно было бы, если бы время от времени Господь сходил с небес и говорил, давай взвесим один и тот же предмет на твоих весах и на моих. Посмотрим, есть ли расхождение. На Кишиневском рынке в каждом городе есть рынок. Или знаменитое слово «базар». На Кишиневском рынке есть специальный такой, я нашел его, очень интересно. Я сегодня работаю без слайдов, всю неделю у вас читал лекции, ну, в семейном лагере, надеюсь, и в молодежном, вот Игорь стоит здесь. Сегодня я без компьютера и без слайдов. Не покажу все фотографии, но красивые фотографии есть. Красивая фотография где-то у меня в архиве. Когда-нибудь, может быть, ее покажу и вам. Красивый такой стеклянный шкафчик, и внутри весы, не весы, а гири. Гиря такая, гиря такая, гиря такая. Чем показателен этот шкафчик и эти гири? Все эти гири подделаны. Подделаны. Когда ее поднимаешь, внутри там пустота, кто-то просверлил, выпилил, что-то другое добавил. Другими словами, технология обмана. С виду гиря. Ты спокойно расстаешься со своими деньгами и даже не знаешь, в чем подвох. Я рассказывал, когда я был в Узбекистане и в Таджикистане, я часто покупаю и бываю там по роду преподавательской деятельности. Я помню, как я покупал один раз орешки. У нас есть такая традиция в нашем университете. В основном все преподаватели пасторы Баптистского братства. Даже сам председатель Союза Баптистов там преподает. Хорошая такая команда братьев, единомышленников. И у нас даже есть такая традиция. Любой преподаватель, который возвращается из Соединенных Штатов, должен привезти килограмм кофе. И потому что на столе видно, кто откуда приехал. А если ты приезжаешь из Средней Азии, на столе должны быть орешки, там, фисташки. Если кто-то из Средней Азии, кишмиш, еще помните, что это такое, да? Ага, курага, совершенно верно. Можно увидеть миндали в сахаре, да, знакомо, да? Это чимкент, Это Ташкент, это Душанбе, это Худжанд, это Киргизия, это Бишкек. Я путешествую в тех странах, это интересно. Я помню, я один раз покупал орешки. Я попросил килограмм этого, килограмм этого, килограмм этого.
Меня не видно, да?
Вот так нырял продавец. Что-то раз нырнул, и обратно. Раз нырнул. Я думал, он в погреб за орешками. Я так, аж так... Я говорю, дорогой, что ты там делаешь? Он говорит, я взвешиваю. Я говорю, я хотел бы тоже увидеть. Подними. Он говорит, ты не переживай. Меня видит Аллах. Я говорю, ладно, Аллах так Аллах. Прихожу домой, 200 грамм не хватает. Мне, конечно, претензии не к Аллаху. Каждый умеет как-то в свою пользу. Где-то перекинули, накинули и доволен. Я должен был счастливым уйти домой. Расшифруйте мне, пожалуйста, аббревиатуру ООН. Нью-Йорк здесь недалеко, вы должны знать. ООН, расшифруйте, пожалуйста. Организация Объединенных Наций. Нет. Советская торговля работала по правилу ООН. Обвес, обсчет, недостача. ООН. В конце концов, зарплаты маленькие, остальное надо как-то себе самому компенсировать. Люди умеют неправильно взвешивать или взвешивать все в свою пользу. В этой аудитории, я не знаю, спрашивал или нет, тоже старею, брат Григорий. Молодежь, можно вам вопрос? Сколько будет 4 умножить на 7? Не, просто ваши отцы без айфонов считают. А в уме посчитать 4 умножить на 7 или облегчить задачу 7 умножить на 4. Состоялся красивый разговор между папой и сыном. Папа банкир, еврейская семья. Он говорит, сынок, я хотел бы тебе передать бизнес или как минимум тебя для начала вовлечь, но я хочу посмотреть, умеешь ли ты считать. Он говорит, проверяй, папа, сколько будет 4 умножить на 7? Сын немного подумал и переспросил, а мы продаем или покупаем? Сынок, ты готов для участия со мной в бизнесе? Считать, оказывается, тоже можно по-разному. Все зависит от того, какой нужен результат. Люди умеют перебивать номера на машинах. Люди умеют подделывать многие вещи. Но в памяти верующих с этого собрания должно остаться. Господь не подкупен. Правда? Не подкупен и не лицеприятен. У него хорошо работает память, и он способен взвесить достойно жизнь каждого человека. Спасение, безусловно, по благодати. И если Богу будет угодно, и благодать Его еще продлится к нам, то ровно через неделю, здесь в воскресенье, утром, даст Бог жизни, я буду проповедовать о благодати. Да? По программе. А сейчас мы в книге Исаии. Кто исчерпал воды горстью своей? Кто пядью измерил небеса? Кто вместил в меру прах земли? Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются как... Смотрите, пожалуйста, какое там сравнение? Пылинка на весах. При осознании собственного величия хотелось бы все-таки себе иногда напоминать. Ценность наша только в Боге. Без Него мы пылинки. Но мы действительно что-то из себя представляем, потому что Он дал нам ценность, придал нам ценность. Бог своего Сына отдавал не за пустоту, не за что-то не стоящее. Бог своего Сына отдал за нас. А значит, оценил нас этим поступком. очень высоко. Мы дороги Ему. Так почему же появляются здесь такие стихи, что мы никто? Для тех, кто забывает о Господе, нужны такие стихи. А для тех, у кого Господь всегда перед глазами, нужны стихи о ценности души каждого из нас. Знаменитые слова Иисуса Христа, что польза человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить. Мы дороги и куплены потому дорогой ценой. Дорогая цена обычно отдается за что-то стоящее. Нет поводов для уныния. Подобные стихи о том, что человек ничего великого из себя не представляет, это для гордецов, которые забыли о Боге и раздулись от осознания собственного величия. А для тех, кто в скромности ходит перед Господом, есть красивый стих: «Вы дороги мне». Текст Исаии – это текст ободрения. Текст Исаии – это текст, предлагающий диалог. Бог свое сердце через пророка открывает нам. Очень красивые стихи. «Вот народы, как капля из ведра, считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения». Чем приходили евреи иногда? Ну, приходит с жертвой, и вот я, Господи, тебе принес. Ничего ты Богу не принес. Нельзя дать что-то тому, кому и так все принадлежит. Если и нужны жертвы, то они нужны нам. Потому что, принося жертву, я вдруг понимаю, а ведь страдает животное из-за меня. Не тварь виновата в том, что грех ворвался в мир. Римлянам 8 глава. Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Правда? Из-за кого стенает? Из-за нас. И каждый раз, когда приносилась жертва, на твоих глазах, вместо того, чтобы наказать тебя, меч возмездия падал на невинное животное. И Исаия в этом тексте от имени Бога говорит: «Мне в принципе это не надо, просто ты должен осознать, грех просто так не уходит. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на Ливане недостаточно для всесожжения». На самом деле, принесите хоть всех животных земли. Проблема не решится. Жертвы не решают проблему греха. Послание к евреям об этом говорит. Жертвы, лишь ежегодно приносимые, напоминают о проблеме. Решается проблема кровью Иисуса Христа, пролитого за каждого человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Настоящая любовь отдает, а не берет. Бог нас возлюбил прежде, чем мы смогли возлюбить Его, поэтому все жертвы — это невозможность что-то дать Ему. Ему ничего не надо. Он богат и самодостаточен. Все эти жертвы и даже жертвы хвалы, они тоже нужны нам. Потому что если мы Бога прославим, Он не станет более прославленным. А если мы откажемся Его славить, Он от славы Своей ничего не потеряет. Скажите, понятно, что я сказал? Все это нужно нам. Молитва нужна нам, чтобы понять, где мы находимся. Жертва нужна, жертва хвалы, чтобы не потеряться на жизненном пути и не приписать все заслуги себе. Прославление Господа нужно нам, чтобы помнить, кому мы всем обязаны. В Ареопаге апостол Павел весьма смело заявил: «Им живем, движемся и существуем». Помните? Им живем. Чем гордиться? Бог от одной крови произвел весь род человеческий. И где, кому жить, решил Он, дорогие греки. И если мы все от одного отца, от одного праотца Авраама по вере и от одного отца Адама по плоти, то давайте друг другу сегодня скажем: все мы родственники. Уважайте человеческую жизнь. Любите тех, кто ходит по земле. Люби пришельца. Люби как себя. Потому что мы все братья и сестры в Адаме. И дал бы Бог, чтобы было еще и во Христе. Задача церкви – распространять благоухание о Господе. Но проповедуя о красоте Христа, мы не имеем права сами не жить свято. Да будут и у нас весы верные. чтобы всегда помнить о верном Господе. Это важно для нас. И текст из книги Левит пересекается с текстом из Исаии и пересекается и с Новым Заветом, потому что здесь пророчество о Господе Боге, который пришел в этот мир первый раз и придет во второй раз и явится для ожидающих Его во спасение. Книга Исаии, глава 40, стих 17, последний стих в данном случае. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считается у Него. Если бы не было Нового Завета, я бы подумал, что Творец просто унижает нас». Прочитайте этот стих. Правда, немножко унизительные нотки здесь есть. Ничто, пустота, ничтожество. Попробуйте сказать кому-то из людей ничтожество. Это будет оскорблением, безусловно. Если бы не жертва Христова, я бы подумал, что мы обречены. Но все это для того, чтобы посадить гордецов на место. Мы стоим перед великим Богом, который весами нас не пугает, который, держа веса в руке, гарантирует нам точный суд. И при этом это милостивый Бог. Удивительная вещь. Когда мы говорим о юриспруденции, знаете такое слово «юриспруденция»? Смотрю на молодежь, которая выросла в Америке. Justice. Так понятно? Кстати, я про суд, а не про магазин детской одежды. Так, я не первый раз приезжаю в США, да? Чувствуете? И у меня есть маленькие дети. А ведь пишется одинаково, нет? Да? Нет? Что такое justice, когда это звучит в ваших ушах? Удивительно, но и у римлян, и у греков была концепция о справедливости. Это удивительно, но это было и у римлян, и у греков. Ну, давайте пойдем сейчас к грекам. Почему у греков? У греков была такая красивая богиня, и называлась она... Как звали богиню справедливости? Школьная программа. Фемида. Слышали об этом? Фемида. И здесь, в Соединенных Штатах, у различных судов иногда можно встретить изваяние Фемиды. Как она выглядела? Да, я вижу, сестра тут специалист по справедливости. Правильно, сестра. Сестра мне показала вот здесь, вот так. Завязанные глаза у Фемиды. А что у нее в руках? Знаменитый. Видите, если бы я сказал, я уже, видите, мешаю вам, потому что вы сказали весы, а я сказал знаменитый. По-русски как-то не клеится, правда? Если весы, то они. Плюралис, множественное число. Я должен был бы сказать знаменитые, и вы весы, и мы все рады. А я сказал почему-то знаменитый. Знаменитый рог. Изобилие. Слышали о таком выражении? Как из рога изобилие. Они про Америку не знали, поэтому думали, что это в Греции. Как из рога изобилие. Богиня Фемида, завязанные глаза, рог, из которого сыпятся фрукты. А почему глаза завязаны, друзья? Как вы думаете? Чтобы не было лицеприятия. Другими словами... Сами греки признают, что боги у них слабы. Если бы не завязать глаза, то сплошь и рядом несправедливое воздаяние и возмездие. Поэтому надо богине завязать глаза. Римляне оккупировали Грецию. Они переняли всех греческих богов, дали им свои названия. Поэтому богиня Фемида стала богиней Джустиция или Юстиция. Слово «юстиция» в русском языке оказывается оттуда. Что сделали римляне? Римляне – народ воинственный. Они забрали рог изобилия и в руки ей дали весы и меч. И вот и стоит у нас богиня. Теперь с весами и мечом. От доброты как будто не остается и следа. Рог изобилия забудьте. Что не изменили римляне? Они оставили глаза завязанными. Что у греков, что у римлян. Переживание, что если Господу развязать глаза, кто его знает, что он начнет делать? Прям какой-то Украина, Молдова, русский бог, что ли? Сплошные родственные связи и страх, что все пойдет не так. Именно к ним пришел апостол Павел, чтобы проповедовать о Боге, который воскресил своего сына из мертвых. И там, в греческом Ареопаге, в парламенте Афин, он заявил, Бог не только воскресил его, а подал удостоверение этим и будет судить весь мир посредством Иисуса Христа. Глаза завязывать ему не надо, потому что суд и так будет неподкупен. И снова страшно. Если нет заступника. Но Иисус Христос не только судья, а и адвокат. Этот Иисус Христос отложил весы и суд, спустился на землю и сказал, «Я пришел не судить мир, а спасти его». Сегодня Иисус Христос продолжает запись тех, кто хочет, чтобы за него на этом суде заступились. Вы хотите, я запишу. Иисус Христос по всей земле сегодня записывает тех, кто хочет на этом суде иметь адвокат. Не хотите? Хотите защищаться сами? Хотите положить на чашу весов все добрые дела, а слева грехи, и посмотреть, что перетянет? Не поможет. У Бога один грех перевесит все. Сколько грехов сделал Адам и Ева в раю? Назовите, пожалуйста. 9? 8? 1. Один грех, и рай потерял. Кто надеется прийти на суд? Безгрешно. Запись продолжается, слава Богу. И сегодня еще милость Божья. И сегодня мы все еще проповедуем о благодати. Запись продолжается. Христос предлагает записать тебя в список, где сам Он заступится за тебя. Бог, Сын, заступится за тебя и меня. Так в чем же благовестие? В прощении Божьем. Поднимись повыше и скажи об этом. И никогда не забывай. И поступай достойно. Вот что Писание говорит мне. И каждому из нас. И пусть весы у тебя будут правильные. И память верная. И когда-то предстанем перед Ним, и меня не пугает воздаяние. Потому что иду за наградой. Потому что люблю Бога моего. И знаю точно. Он любит нас. Дорогая церковь, воскресенье вечер. Всего лишь два текста, Левит 19 и Исаия 40. «В мир грядет Господь Бог, имя Ему Иисус Христос, и Он готов заступиться за каждого, кто свое сердце верил Ему». И теперь вопрос к вам. Своей благодарностью мы ничего Ему не добавим, но поможем себе. Напомним себе, кому мы обязаны своим спасением. И если в вашем сердце есть желание поблагодарить Бога за Его любовь, мы сейчас помолимся и сделаем это. Аминь. Помолимся Богу нашему.